Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. В этой студии приветствуем вас мы, я Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
И здесь вместе с нами, вместе с вами в ближайший час эту часть «Светлого вечера» проводит священник Константин Кокора, клирик Крестовоздвиженского храма в Митино. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Константин, вы, насколько нам известно, занимаетесь, помимо непосредственно священнических своих обязанностей, катехизацией, и нам показалось очень уместно. Недавно прошел Великий пост, и мы вспоминали историю его возникновения, то, что это было время, когда оглашенных приводили к вере, к Великой Субботе, когда, собственно, и происходило их крещение.
У нас даже в богослужении Великой Субботы есть такой археологический момент, когда читается огромное количество премий, долго их читают, и как будто бы ничего не происходит. И у прихожан, которые, может быть, не в курсе истории этого момента, может даже возникнуть вопрос, почему эти чтения возникли, почему они такие длинные, долгие. А объясняется все просто, что в Софии в момент чтения этих премий, просто тех оглашенных, которые долго готовились к крещению, вели креститься в баптистерий, а потом возвращались обратно.
Но поскольку мы не находимся в Святой Софии, в Константинополе...
То у нас часто в Великую Субботу премии сокращают штук до 4 примерно.
Ну, это фольклор церковный. А если вернуться к теме нашего разговора, вот крещение и катехизация, как они связаны или не связаны? Мне кажется, что сама формулировка вопроса может показаться такой школьной, академической. На деле же все совсем не так. Я говорю с точки зрения человека, у которого никакой катехизации не было. И многие люди моего поколения приходили, вот то, что называется в народе, боженька поцеловать.
Почему не было, когда была, просто она у вас была не связана с крещением?
Нет, она была после. Вся катехизация, если можно так ее назвать, вообще мы это как-то для себя по-другому называли, вот у меня это внутреннее имеет одно название – вхождение в церковную жизнь. Вот это вхождение в церковную жизнь на протяжении нескольких лет, оно происходило после крещения, а само крещение, оно было вот по порыву души. И так очень у многих происходило взрослых людей в советское время, поскольку не было среды, которая могла бы взять на себя эту роль катехизатора, и книг не было, и поговорить надо было еще долго искать с кем. Но это тоже определенный опыт. Я думаю, что и сейчас у некоторых людей такой опыт есть. Вот в то же время церковь настаивает на необходимости катехизации. Более того, многие люди, придя договориться о крещении своего ребенка, с удивлением узнают, что им самим нужно пройти какие-то катехизаторские беседы. Вот в чем тут загвоздка?
Ну, во-первых, я хотел сказать, что очень благодарен за то, что эта тема обсуждается, этот вопрос поднимается, потому что, как ни странно, подчас самые такие важные и жизненные темы, они почему-то уходят на второй план, а возникают какие-то вопросы по поводу вещей вторичных и ненужных. Вот. Во-вторых, крещение с катехизацией связано напрямую, как и любое таинство в церкви, связано с осознанностью, с верой, с восприятием людей самого этого таинства. Поэтому вот те крещения, о которых вы сказали, а они часто действительно, я их называю стихийными, часто были по наитию, как вы сказали, да, Господь приводит, а кого-то не приводит, кто-то крестился, но при этом не воцерковился, они, конечно, были очень распространенными. А дело в том еще, что до революции люди крестились, потому что были гражданами нашей страны, потому что это было некое обязательное условие для того, чтобы жить здесь, и причащались раз в год, именно и справки выдавались о том, что люди, значит, благонадежные, так скажем. Конечно, не все, но традиция такая, к сожалению, была. А уж в советское время и сама катехизация как таковая почти отсутствовала. И на самом деле это не только проблема нашей страны, это примерно с V века вообще во всей Римской империи, по всему миру, катехизация почти исчезает. Этому были свои причины, очень веские, но факт остается фактом, что сама подготовка к крещению, она исчезла как таковая, и люди после крещения, они могли не воцерковляться, оставаться такими же, как они были до крещения. В этом я вижу большую проблему, конечно. Сейчас есть, мне кажется, все условия необходимые Евангелие, переведенное на все языки мира, священники, которые получили несколько образований, интернет, который может дать ответ практически на любой вопрос. Но главным, конечно, остается, на мой взгляд, именно само желание человека воцерковиться и осознанно подойти к тому, что церковь ему предлагает.
Если мы посмотрим на чинопоследование крещения, таинство крещения и оглашения, мы увидим, что все там продумано. Вот проще всего взять русский перевод, их сейчас достаточно много, и чтобы было понятно, там какой-нибудь хороший перевод, например, Анри Волхонского, там есть еще и игумен Силуан Туманов, и Адаменко, разные варианты переводов, но мы увидим, что все рассчитано на взрослого человека. То есть все, вся подготовка, все вопросы, все крещение, все это как будто делается исключительно для взрослого человека. Мы, конечно, когда приносят детей в храм, говорим, что теперь эти вопросы адресуются к восприемникам. Но по-хорошему это же тоже какая-то отговорка, поскольку восприемники чаще всего... там, мы с тобой служили в армии, будь моим кумом. Нормальная история. Да, в общем-то, нормальная, поскольку если мы посмотрим на традиции сербской церкви, там восприемниками вообще являются все, кто у купели стоял. Если мы посмотрим традиции болгарской церкви, то восприемники муж и жена должны, восприемники крестные и крестная должны быть только мужем и женой. А у нас в церкви наоборот, желательно, чтобы люди ни в каком родстве вот таком друг с другом не состояли. То есть вот... Исходя из этого всего, мы вообще видим какую-то вторичность восприемников, а очень часто восприемником бывает сам священник. А у грузин каждый какой-то там по счету ребенок в семье, у него там де юре восприемник – это сам патриарх. И вот вся эта практика нас подводит к мысли о том, что важно крещение, а все остальное это вторично. И когда ребенка, младенчика маленького приносит креститься, он же не может ответить на эти вопросы, а восприемники на них отвечают по листочку.
Ну, ситуация действительно очень, как мне кажется, критическая. И вопрос, как я сказал вначале, должен ставиться именно ребром. А какой в этом смысл? А что мы получаем на выходе? Ведь не секрет, что количеством крещений мы не обязательно добьемся качества этих крещений, как и количеством венчаний или отпеваний и так далее. И здесь, мне кажется, очень важный критерий, что если после крещения человек остался в храме, мы его видим, мы его слышим, мы знаем, что он причащается, что он, у него в жизни связь со Христом вот это осталось, это замечательно.
Но ведь вы тоже говорите про взрослого человека.
Да, если вернуться к младенцам, то вот как раз массовое крещение младенцев в темные века послужило процессу исчезновения самой катехизации, потому что при крещении младенцев, естественно, занимались только крестными и родителями. Кстати, крестных чаще всего у младенцев не было, потому что есть двое взрослых людей, и которые вполне могут отвечать за церковление ребенка. А были крестные
родители.
Да, а были крестные как раз у взрослых, потому что человек приходил, например, по просьбе или желанию друга, или, например, мог обратиться к какому-то знакомому, который воцерковлен, и тот становился поручителем буквально за этого человека перед церковью в лице епископа и священника. Поэтому институт крестных в настоящее время действительно, наверное, поменял свою функцию. Вот я, как человек, крестивший больше 30 детей, то есть будучи крестным больше 30 детей, я понимаю, что на самом деле крестными в первую очередь становятся сами родители.
Да, и знаете, вот для меня, например, долгое время эта история с крестными была даже не испытанием, мне там неоднократно приходилось отказываться, потому что я понимал, что я никак не повлияю на ребенка. Я даже приезжать к нему в гости, наверное, не смогу часто. У меня есть какое-то количество крестников, не как у вас 30 человек, там меньше гораздо, но я понимаю, что я и тут не влияю, я редко достаточно их вижу. Я, может, родителей гораздо чаще вижу, чем самих детей. Я никак не влияю на жизнь их семьи, не приезжаю. И уж там, конечно, не влияю на там, церковность, не церковность. Часть моих крестников из нерелигиозных семей. То есть это скорее, и я себя даже успокаиваю той мыслью, что это скорее такая история, да, не традиции.
Я не соглашусь. Есть одно условие, которое может сделать вполне неформальным участие крестного даже в жизни ребенка из нецерковной семьи. это очень близкие дружеские отношения с родителями и горячее желание родителей, чтобы, раз уж они не очень в курсе, что такое церковь и ее традиция, то пусть хотя бы вот крестные или крестная выполнят свои обязанности по отношению к их ребенку. У меня просто был опыт именно таких взаимоотношений с крестницей. И надо сказать, что это не моя заслуга, а заслуга ее мамы, потому что она настолько целеустремленно буквально заставляла меня вспоминать все время, что я крестная, что у меня есть обязанности. И действительно получилось так, что ребенок вырос, и в его сознании, она уже взрослая девушка, у нее вполне нормально умещается, что у нее две мамы.
Один из вариантов. Смотрите, сколько, и так чаще всего, наверное, бывает, отец Константин не даст соврать, когда приходят и приносят крестить люди, которые в какой-то момент подумали, а что там, ребеночек, чтобы не болел, бабушка настояла, еще что-то. И предположим, вот такая ситуация, когда родители, ну, абсолютно не церковные, ну, не хотят они, чтобы ребенка носили в храм. Ну, вот, ну, совершенно никак. Они его крестить отнесли, просто повинуясь какому-то сиюминутному желанию. А предположим, вот крестный у них как раз человек церковный. И, может, они его специально так выбирали, или он сам воцерковился. Ну, если он будет настаивать на какой-то церковной жизни ребенка, ну, просто отношения людей могут сломаться, испортиться. Но от этого ребенок более церковным и водимым в церковь не станет.
Мне кажется, когда мы на эту тему начинаем размышлять, мы отделяем то, что отделять невозможно. Мы говорим слово такое страшное – катехизация. Я полагаю, что очень многие наши слушатели не очень себе представляют, что это за зверь такой, тем более с таким
длинным названием.
Сколько раз мы о нем говорили, а
не говорили. Тут сколько ни говори. Просто дело в том, что знания, которые предполагается получить о церковной жизни в процессе этого вот действия, в процессе катехизации, они только тогда работают, когда человек хочет научиться жить в церкви, почувствовать себя в церкви своим, и эти знания для него как бы сопутствующие. Для него все-таки его религиозная жизнь, главная составляющая и, собственно, мотиватор того, что ходить на эти лекции и что-то читать, и что-то узнавать, и даже в интернете находить текст службы или толкование каких-то отрывков из Священного Писания, которые на службе читаются. Если это мотивировано тем, что он хочет быть в церкви своим, и чтобы церковь стала его естественной средой обитания, тогда это работает. А если это чисто академический интерес, вот было такое тоже страшное, совершенно уже непонятное сейчас слово, это катехумен. То есть это человек, который все эти вот премудрости церковного образования прошел, а по каким-то причинам церковной жизнью не живет пока. Мне кажется, у нас большая часть прихожан в церкви такие.
Ну, исторически катехуменами назывались все, кто проходит катехизацию. То есть в дальнейшем, как у них жизнь складывалась, мне кажется, очень по-разному.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Константин Кокора, клирик Крестовоздвиженского храма в Митино.
Но можем ли мы считать, что наши прихожане больше похожи на этих самых древних катехуменов? Потому что многие читают объяснения, но сердцем внутренне не участвуют в литургии.
Ну, изначально катехуменами называли людей, которые вообще пришли к катехизации, к желанию воцерковиться и покреститься. Когда человек руководствуется только желанием что-то узнать, то есть получить какие-либо сведения, но до сердца это не доходит, конечно, это не является полным воцерковлением. То есть знания должны быть сопряжены с деятельной жизнью, с практикой, с участием именно в христианской добродетели, не только в храме, а вообще в своей жизни. То есть заповеди нужно реализовывать, а не просто их знать. И с этим тоже как бы нужно считаться, потому что если человек воцерковится только по своим знаниям, по каким-то, значит, знанием священного писания там, или самого богослужения, но при этом не проникнет в его жизнь, он просто не сможет быть примером для детей. Ведь дети, вот крестники наши, крестницы, они чувствуют атмосферу именно нашей жизни, как это ни странно. Мы часто детям отказываем в том, что они понимают ситуацию или чувствуют какую-то атмосферу нашей жизни. Но на самом деле они гораздо глубже могут осознавать, что происходит. Когда человек не живет, например, христианской жизнью, это сразу становится видимым для детей. То есть они сразу понимают, что мы можем проповедовать, мы можем говорить, как правильно, но если при этом мы сами это не делаем, если мы сами живем по-другому, то для них просто становится это сигналом к тому, что это не живо. У меня был случай, когда одна женщина сказала такую фразу: «Евангелие и моя жизнь — это две непересекающиеся, значит, прямые».
А она при этом церковная, да?
Она при этом хочет покрестить детей. Uh-huh. Вот, и здесь возникает проблема еще и вот этого восприятия христианства из рук самих родителей. И ведь, как я сказал, первые катехизаторы — это как раз родители, потому что их стиль общения, их желание или нежелание молиться, причащаться, исповедоваться, вести евангельский образ жизни как раз напрямую влияет на детей. И вот в этом как раз, мне кажется, самая большая проблема современного церковления, в том, что родители имеют желание, стремятся покрестить детей во что бы то ни стало, то есть потому что будет ангел-хранитель, потому что все крещеные, потому что бабушки с дедушками настаивают, потому что люди боятся. Если мы не покрестим, значит, что-то произойдет. А вот дальнейшее развитие событий, оно уже не происходит.
Вот это очень важно, и поэтому возникает вопрос, нужно ли крестить младенцев?
Мне кажется, нужно крестить младенцев, если сами родители или хотя бы один родитель имеет представление и желание воцерковляться и быть осознанным христианином.
Я столкнулся с таким случаем, когда мне один священник рассказывал, что к нему пришли люди крестить своего, ну, относительно взрослого ребенка, не знаю, лет 11, может, ему где-то было, может быть, чуть меньше, не помню. Он рассказывал мне эту историю не так давно, что, говорит, ну, идет крещение, я понимаю, что, ну, думаю, что это просто люди далекие от церкви, и поэтому ребенок, ну, как решили почему-то вот именно сейчас его крестить. А потом понимаю, что они, наоборот, очень церковные, они все прекрасно понимают и знают. Я говорю, почему только сейчас? Говорит, ну как же, мы же не могли его крестить, не спросив его желания, воли. Он до этого еще не мог сказать, потом он как-то на эти темы не рассуждал. Вот теперь он дорос до определенного возраста, когда он сам изъявил желание креститься, и вот мы его привели. А с одной стороны, для многих людей это покажется, церковных, покажется странным прецедентом, но если посмотреть на это с точки зрения стопроцентной осознанности, да, то тут все начинает играть совершенно другими красками, и это очень притягательный подход, с одной стороны. С другой стороны, я для себя до конца сформулировать, я знаю, что, кстати, многие священники тоже не могут это четко сформулировать, артикулировать, для чего нужно крестить детей. Вот я не могу для себя объяснить, для чего нужно крестить маленьких детей. Хотя, конечно, своего ребенка я крестил, но вот объяснить это так, чтобы это мне самому было понятно, я, наверное, не могу.
Ну, я считаю, именно для активной церковной жизни, именно для причастия. Ведь конечным итогом становится богообщение после крещения. И для того, чтобы человека не ограничивать, мы его подводим к этим таинствам для того, чтобы он вместе с нами причащался, в дальнейшем вместе с нами шел на исповедь, посещал богослужение, полноценно в них участвовал.
Но опять же, простите, здесь возникает вопрос. А что это дает маленькому ребенку? Простите, кто слушает часто наши программы, я вот так формулирую его часто, этот вопрос, когда речь заходит о детях. Просто из наблюдений личных. Дети, выросшие в церковных семьях, понятно, что там в момент, когда я воцерковлялся, у многих моих знакомых были маленькие дети, в приходе маленькие дети. Я часто наблюдаю, что те дети, которые были совсем мелкими тогда, сейчас уже взрослые, там им к 30 они заканчивали институты, и просто в какой-то момент у них возникал у этих детей вопрос – собственных отношений с Богом. Вот да, они, безусловно, каждое воскресенье со своими родителями приходили в храм до определенного момента, пока они не могли заявить о том, что они делать этого не будут. Дальше это вполне, наверное, нормально, что у ребенка возникает вопрос, а для чего мне нужно каждое воскресенье вставать рано, идти там на непонятном достаточно языке что-то говорят, и что мне лично это дает? Вот что мне дает общение с Васей, Петей, Наташей, там, с моими друзьями? Понятно. Окей, хорошо, я иду в воскресенье на службу, и там я встречу своих друзей из воскресной школы, Васю, Петю, Наташу, мы с ними будем общаться, но это ничего не может подменить собой церковь, потому что это просто общение с Васей, Петей и Наташей. А вот Бога-то они в этом общении, наверное, напрямую не встречают, а когда у человека возникает какой-то набор вопросов к тому, зачем он это делает, он, возможно, перестает туда ходить. Он говорит: мама, папа, я больше не пойду, это может произойти в 12, а может в 17 лет произойти. И тогда человек уйдет, и не знаю, может быть, он к 30 вернется, может быть, через год вернется, а может, и не вернется вовсе, у него не произошла эта встреча, его личная. И вот сколько... И, так, и у родителей сразу очень... такое непонятное чувство, как же, мы же с рождения его каждое воскресенье водили, и в воскресную школу он ходил. Мне жаловались люди много раз на то, что их дети перестают ходить в храм.
Я вот думаю, Спаситель не говорил про крещенных детей, когда говорил «будьте как дети», он говорил просто про детей, про всех.
Мне кажется, проблема именно в самом процессе воцерковления, потому что проблема не в крещении в младенчестве, а в том, как мы это воцерковление преподаем детям. Каждое воскресенье, например, не будет, наверное, секретом, что мы скажем, иногда дети сами не хотят причащаться, даже младенцы, например, начинают брыкаться, и вот взрослые дяди им скручивают руки, держат ноги, открывают рот, батюшка им вкладывает причастие. Что мы на выходе получаем? Как мне кажется, мы получаем в дальнейшем травму, потому что ребенок в какого-то возраста начинает понимать что-то, но мы ему даже не объясняя, а просто сами не участвуя подчас богослужения, не причащаясь, то есть родители не причащаются, ребенка стремятся причащать. Причем подчас родители вообще не приходят в храм, это делает бабушка с дедушкой. Ребенок интуитивно понимает, что родителям это не надо, они в этом не участвуют. То же самое с исповедью, когда их подталкивают на исповедь, и они говорят: не слушаюсь маму и папу. Возникает, конечно, вопрос: а как ребенок научится слышать другого, если он не видит, например, этого у родителей?
Ну, а чаще всего ему просто говорят, мама и папа... Да, он не знает, зачем он идет к батюшке. Вот. Ему говорят: скажешь, что ты не слушаешь.
И здесь вопрос педагогический. То есть ребенку с определенного возраста нужно объяснять, а в какой в этом смысл? Не все, понятно, родители смогут объяснить. И мы не все можем объяснить, потому что что-то... Ну, это божественный акт, да, это богообщение, что-то не подвластно нашим рациональным формулам. Но в свою силу, в своей компетенции мы можем как-то это рационально объяснить, почему мы это делаем, что это нам приносит. Вот я причащаюсь, я понимаю, что Бог становится ближе, что моя жизнь, она преображается. Исповедуюсь, я понимаю, что совесть очищается, я становлюсь... по-другому, да, именно с Богом, в другой ситуации.
Но ведь это вы понимаете. А вот хороший вопрос, кстати, а в каком возрасте вы воцерковились?
Я в 17 лет.
Вот, в 17 лет, когда у вас собственные вопросы возникли, да. И вы на них вот так ответили, что вам нужно, и храм нужен, и христианство, и Бог, и вот именно вот так, как это есть.
Но а блаженный Августин крестился в 34.
Раньше это вообще было традицией. Иоанн Златоуст, Григорий Богослов, Василий Великий крестились к 30 годам. И поэтому здесь, конечно, нет особой проблемы. Проблема в том, что люди не верят в том, что некрещенных младенцев Бог любит. То есть проблема именно в том, что мы Бога воспринимаем неправильно. Но, с другой стороны, если мы покрестим, это будет благо, если мы собираемся ребенка воцерковлять и понимаем мало-мальски что-то в педагогике, стараемся там читать книги по психологии и сами как-то чувствовать, отталкиваясь от ребенка, что ему нужно. Ведь бывает так, что мы встаем на молитву и молимся полным правилам, а ребенок в это время там умирает просто со скуки. Или детей приводят в храм, и вот они всю службу маются. И, конечно, в первую очередь вопрос не в крещении, а именно в стиле воцерковления. То есть мы должны отталкиваться от личности ребенка. А ты можешь сегодня в себя это вместить, а ты хочешь? И здесь, конечно, очень тонкая такая грань между заставлением и необходимостью, с одной стороны, и между вот этой свободой, необходимой для каждой личности. Ведь кризис веры, он в каком-то смысле правилен, потому что человек начинает свой путь ко Христу. Он начинает искать эту встречу не потому, что ему сказали, или потому, что его привели, а потому, что он сам хочет понять, а как мне жить этой жизнью дальше, что для меня дает вот это воцерковление. И здесь задача и крестных. Кстати, в этот момент крестные в пубертатный период могут сыграть огромную роль, потому что родители перестают быть авторитетами, и крестные, по крайней мере, могут на правах таких друзей крестных сказать: ты знаешь, да, я переживал тоже такой период, мне знакомы твои чувства, то есть сесть с ним вот, и вместе проговорить какие-то вещи. Поэтому я думаю, здесь задача родителей — пригласить ребенка ко встрече со Христом, постепенно его церковляя, отвечая на какие-то вопросы, и, может быть, даже иногда отпуская ситуации. Помните, как в притче о блудном сыне? Это же потрясающе. То есть отец отпускает сына и при этом не ставит ему никаких условий. Он просто говорит: я тебя люблю, и я постоянно, как сказано, каждый день выходил и ждал сына. Он не посылает ему, значит, вслед старшего сына для того, чтобы он там за ним следил. Он не нанимает детективов, он не привязывает его дома, не старается его насильно удержать. И в этом, конечно, драма родительская и огромный риск, потому что человек свободен, и чем старше он становится, тем больше эту свободу он будет утверждать.
Друзья, мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Константин Кокора, клирик крестовоздвиженского храма в Митино, Марина Борисова и Алексей Пичугин, и мы через некоторое время сюда, в эту студию, вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Марина Борисова и Алексей Пичугин. И с нами сегодня священник Константин Кокора, клирик Христовоздвиженского храма в Митино. Мы говорим о крещении, катехизации, о том, стоит ли крестить детей, как их воцерковлять, какие шаги в этом направлении можно делать, какие кризисы веры могут быть у подростков, как воцерковлять, крестить, катехизировать взрослых людей. Можно я еще один пример приведу из жизни подростков, о чем мне рассказывали? Вот молодые люди, которые в свое время перестали ходить в церковь, у меня вот, поколение такое было, да, там, поколение детей воскресных школ, поэтому у меня как-то среди знакомых достаточно много тех, кто через это прошел, людей, там, которым сейчас от 40 до к нижней границе, там, 20 годам, представляете, полтора поколения людей, которые очень по-разному на этот вопрос ответили, но они перестали ходить в церковь. Для некоторых период церковной юности — это все равно что-то светлое, что-то радостное. Они вспоминают, как они куда-то ездили, там не обязательно какие-то паломничества, экскурсии были, как их в музеи водили, какая хорошая воскресная школа была, какой был приятный батюшка в храме, как это все было здорово, но они туда больше не ходят, хотя и батюшка в том храме тот же самый, и воскресная школа также работает, и все вот это вот то же самое, и мир этот сохранился в том самом храме. Такое же тоже бывает десятилетиями, когда там ничего сильно не меняется в каком-нибудь конкретном приходе, но они просто считают их замечательными людьми, все, но они себя в вере не видят, может быть, увидят когда-то, но вот им там по 40 лет почти уже, они живут абсолютно светской, далекой от церкви жизни, они просто не встретили. У них этой встречи не произошло. И это не значит, что они плохие люди, это не значит, что они там как-то неправильно живут. У них тоже, у них все здорово, у них хорошие семьи, крепкие, все любят друг друга, заботятся о своих родителях. Вот это все происходит. Но вот именно Бога, как Бога, Спасителя, Христа, они не встретили. И если даже у них были церковное детство, то это просто светлые воспоминания о том, как это было.
Я тебя слушаю и думаю, так и просится на язык такая расхожий мем: христианин – это не синоним хорошего человека. Если у них все так хорошо и замечательно, зачем им спаситель? От чего спасать, если они и так, да, такие, нет, замечательные?
Ну, подождите, ну, Это очень сложный вопрос, зачем нам Бог, зачем нам Христос, зачем нам именно православие, почему вот не это, то, другое, третье. Духовные запросы у каждого человека есть. Он их реализует и удовлетворяет по-своему. И многие люди находят ответы на свои вопросы вне церковной ограды. Другое дело, что они, наверное, могли бы их найти в церковной ограде. Другое дело, что, может быть, они когда-то в нее придут. Может показаться странным, что мы об этом говорим в рамках нашей программы катехизации, крещения, но это проблема выбора, которая очень связана с этим. Тут, наверное, надо вопрос сформулировать, да? Как вы думаете, а вот когда, с чего начинается христианство у человека?
Мне кажется...
Искупели или нет?
У всех это происходит как-то по-своему. Вот мы говорим, сейчас популярен вообще этот термин «встреча», да? Но вот вы говорите, что у кого-то эта встреча не произошла. Как вообще понять, что у тебя произошла встреча или нет? Вот у кого-то это какое-то событие масштабное такое, как у митрополита Антония Сурожского или там у блаженного Августина. У кого-то это просто... процесс какой-то происходящий в душе, и человек понимает, что все это время, на самом деле, он был рядом с Богом, просто сейчас эти отношения нужно развивать. Поэтому есть и добрые, и хорошие, и порядочные люди вне церкви, но уж поскольку мы говорим о крещении, мы априори должны говорить дальше о церковности, потому что крещение, оно вводит в церковь. Как бы нам не хотелось по-другому там думать, или, кстати, люди иногда, и, как я сказал, чаще всего даже, да, они так и планируют просто крестить. То есть при этом говорят, у меня Бог в душе, например, часто такая дефиниция проскальзывает, у меня Бог в душе. Не понимая, что если Бог в душе, то это что, о чем-то, значит, говорит, и тогда, может быть, и не нужно крестить, если все в душе.
Но при этом люди все уточняют, какой именно Бог у них.
Какой именно Бог? Каково имя этого Бога, что он от тебя ждет. И, конечно, чаще всего, продолжая логически рассуждать, мы доходим до того, что это сам человек. Он сам себе все прощает, он сам себя, значит, контролирует, он от себя ничего не требует и так далее. Поэтому здесь вот вопрос, который не решается. Есть и анонимные христиане, есть и люди, которые не нашли в себя в церкви, насколько они... идут в Царство Божие, сложно судить, и каждый раз мы говорим о том, что только Бог и сам человек знают, вот, какова их судьба. Например, в советский период были люди, которые действительно жили по-христиански, и семьи могли быть крепкими, и люди могли быть порядочными, и их мораль могла быть близкой даже, может быть, и даже к заповедям Нового Завета, но... Дальше, если не произошло именно встреча со Христом, то, может быть, просто не было именно... вести об этом Христе, не было вот этой катехизации, как мы сейчас говорим. Ведь катехизация в Древней Церкви, она была до крещения на протяжении от 1 до 3 лет. Представьте себе, человек приходил к осознанному выбору и 3 года приходил на богослужение, слушал проповеди, чтение Священного Писания, комментарии и так далее. С ним не беседовали так, может быть, много, но он именно входил в эту культуру, и атмосферу церковную. А вот уже в Великий пост, с которым мы сегодня начали, человек очень интенсивно воцерковлялся. Он узнавал о символе веры, о молитве «Отче наш». Он сам проговаривал эти молитвы, изучал их, встречался с епископом, проходил догматическую катехизацию. И потом же человек крестился. Но ему многие вещи именно с церковной точки зрения, именно о Евхаристии, об исповеди не говорили. А подчас и о крещении самом не рассказывали, что это, как это вообще там, какие смыслы.
А здесь мы вернемся к крещению детей, младенцев и катехизации. У меня есть товарищ хороший очень, он служит в храме в Федоровском соборе Петербурга, такое чудесное место в Питере, всем советую, будете, зайдите или живете вдруг в Петербурге. Вот у них есть замечательная программа катехизации, которая предполагает такое последовательное вхождение в церковь, она очень проработанная, за долгое достаточно время они очень успешно эту программу реализуют, и как раз в Великую Субботу они вот тех, кого они долгое время учат, они крестят. Вот я у него спрашивал, отец Вячеслав говорит, что у них катехизация, на катехизацию приходят, если молодые люди, то редко, когда это от 15 лет, а так в основном от 16-17, ну и уже дальше, понимаешь, до бесконечности. Но вот младший возраст, младшего, более младшего возраста нет. Я думаю, уже домысливая его слова, что просто раньше подлинные смыслы, которые мы можем открыть в Евангелии, они сложны для понимания. Понятно, что есть школьный учебник закона Божьего, что есть книжка Слободского, которую все когда-то там читали, но книжка Слободского, я хорошо помню, как в Свято-Тихоновском университете говорили, на приемных экзаменах спрашивали Слободского, а на первом курсе говорили: а теперь Слободского забудьте. Ну, просто потому что этот школьный уровень, он должен ребенку объяснить каких-то, про каких-то ангелочков на облачке, но никак не о молении о чаше. Вот в 17 лет моление о чаше можно с человеком поговорить через призму, в том числе, какой-то мировой литературы, осмысление через искусство. А в 7 лет можно только ангелочков на доске рисовать. Может, я не прав?
Нет, проблема-то в чем? В том, что вы видите раннее крещение в раннем возрасте как препятствие, что ли, да, вот к осознанности, как...
Нет, не препятствие. Может быть, просто... А стоит ли? Нет. Безусловно, человека крестили, водили в церковь, потом он там, может быть, курс катехизации какой-то проходил уже сам для себя. Но вот мы же говорим, что большинство детей, ну вот вы сами перечисляли то, что там их или неосознанно приносят, или ничего не рассказывают, или как-то все на самотек пускается.
Так вот здесь надо начинать тогда с родителей, то есть поставить этот вопрос ребром: а зачем мы хотим крестить? У меня был случай, когда папа по телефону прямо сказал: я не знаю, зачем мы это делаем. Вот, и я уверен, что большинство людей, они, если им задать какие-то вот такие экзистенциальные вопросы о смыслах там и так далее, они ответят, что об этом не думали на самом деле. То есть глубоко вот так вот продумано, они не смогут актуализировать для себя вот это крещение детей. Но...
Мы же не изменим время, в которое мы живем.
Не изменим, и поэтому я тоже считаю, что надо крестить, даже если принесли крестить, потому что бабушка сказала. Я встречал случай, когда бабушка отказывалась сидеть с нецерковным, с некрещенным внуком, и родители пошли покрестили, чтобы бабушка сидела.
Нет, можно свои проблемы решать крещением, но мне кажется, это излишне, потому что мы не можем и крещение использовать как вот палочку-выручалочку, а Христа как решателя моих таких проблем. Но я, опять же, вот 5 лет занимаюсь катехизацией, причем я это делаю индивидуально, то есть я никогда в группах не говорю, потому что знаю стеснение людей, понимаю, что не все готовы при людях, например, открывать какие-то свои вопросы, как люди боятся выглядеть глупо и так далее. Я как раз наоборот, чем больше беседую с людьми, тем больше уверяюсь, что нету просто вот человека или случая в их жизни, который бы их подтолкнул к этому церковлению. Потому что часто люди говорят: вот если бы мне раньше это рассказали, я бы гораздо раньше изменил что-то в своей жизни. Мы никогда этого в жизни не слышали. И поэтому здесь, мне кажется, важен вот этот диалог, разговор о смыслах, о вот этом желании покрестить ребенка, на чем оно вообще построено. И в большинстве случаев человек готов меняться. Если он не готов, то мы просто говорим: давайте подождем, ничего здесь страшного и криминального совершенно нет. Мы констатируем факт. Ведь мы, например, не венчаем всех подряд или не причащаем всех подряд. Мы же не говорим: ну ладно, как-то когда-то там все это будет, да, там давайте авансом сейчас. То есть мы где-то очень серьезно к этому подходим. И парадокс в том, что вот изначально церковь крестила с определенными условиями, а причащала очень легко, потому что если ты крещен, по идее, ты живешь в этом ритме церкви, и по заповедям ты причащаешься каждый раз. А сейчас все наоборот. То есть крестит почти всех подряд, а вот причащаться очень сложно на самом деле, потому что батюшка скажет: тебе нужно 3 канона, тебе нужно 3 дня поститься, быть накануне на богослужение, прочитать 3 покаянных канона и так далее.
Подождите, у нас есть, как оно правильно называется, документ об участии верных в таинстве Евхаристии, в котором уже про 3 канона ничего не... Про 2, вернее, канона
ничего не
сказано.
Ну, хорошо, все остальное есть. И батюшка скажет: вот пока этого вы не сделаете, вы причащаться не можете. Поэтому мне кажется, что человеку легче будет и самому сесть и спокойно вот, проговорить какие-то вещи для дальнейшего воцерковления детей, для адекватного восприятия своей роли в этом воцерковлении. Потому что я думаю, что ненавязчивое, не каждое дневное, не каждое недельное причастие, не стремление любой ценой там, повести ребенка в храм или сказать «иди исповедуйся, потому что ты там меня обидел», именно содружественная помощь ребенку, она может как раз очень благотворно повлиять на человека, но при этом гарантий, конечно, нету. И у священников бывают случаи, когда их дети, наверное, идут не так, как бы, вот не по тому пути,
который хотелось. Это очень частая история.
Вот.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого Радио сегодня священник Константин Кокора, клирик Крестовоздвиженского храма в Митино.
Я понимаю, что всех очень волнует тема введения в церковь детей, подростков, юных людей. Но мне кажется, что проблема, как бы нам ввести в церковь взрослых людей, гораздо более серьезная.
Конечно, конечно, конечно.
Когда вы говорите о том, что вот хорошо, когда человек, проводящий вот эти начальные беседы, говорит с глазу на глаз, это идеальный вариант, но знаете, как обычно бывает? Я беру не московские центральные храмы, вот Подмосковье. Меня пригласили быть крестной у почти родственников, близких людей. Мы приезжаем в храм, там шесть семей, разновозрастные дети, и разброс так называемых крестных от людей, которые вообще первый раз в церковь пришли, до людей, которые иногда там по каким-то большим праздникам туда захаживают. Но я такой резкий вывод делаю потому, что когда нужно было прочитать символ веры, кроме меня никто его не прочитал. Но... батюшка, поскольку нужно провести катехизаторскую беседу, он часа два, наверное, терзал всех вот этих разношёрстных людей таким каким-то очень общим изложением своего представления о вере. Я вам скажу, это было тяжелое испытание. Я про детей не говорю, потому что они уже не знали, куда себя заткнуть в это время. А взрослые изнывали не хуже, чем дети. Вот это зачем? Я просто представляю себе, когда говорят вот встреча, это что-то очень красивое, но очень абстрактное. Mm-hmm. У меня как-то застрял в памяти более такой, может быть, понятный образ Пастернак, который был уже очень взрослым человеком, прекрасно знал и церковную жизнь, и Священное Писание. У него есть великолепное вот ощущение. «Всю ночь читал я твой завет, и как от обморока ожил». Вот это ощущение, когда ты... вдруг вот тебя ударило, вот что-то произошло внутри тебя. Это не фиксируется, это невозможно вызвать путем лекции, бесед, чего угодно. Это вот та самая встреча, это вызывает только Бог.
Безусловно, Бог, но помните, как вера от слышания. То есть наша задача не самим привести, да, к Богу, а показать дорогу, по крайней мере. Ведь, знаете, вот падение грамотности и образованности духовенства в темные века тоже стало одной из причин исчезновения катехизации. То есть священники не могли адекватно что-то рассказать, а, может быть, даже не имели просто желания на это. И вот это еще одна огромная проблема. То есть сами церковные люди должны быть заинтересованы в этом. Ведь не секрет, что вокруг священников собираются люди, похожие на них. И вот если человек не горит этим, если человек просто исполняет свой долг, его поставили, например, заниматься катехизацией. Ведь у нас могут не спрашивать, например, хочешь ли ты, горишь ли ты. Вот нужно исполнить это. И если человек сам этим не горит, а выстраивает свои беседы там, как мне, например, рассказывали, вокруг апокалипсиса и конца мира, и о том, что все мы грешны и все мы попадем в ад, то, конечно, у человека, я думаю, не будет много вот такого желания воцерковляться. И он пройдет эти беседы, но что на выходе, не
понятно. А представляете, что у такого человека тоже есть, вот нам кажется это странным, но у него тоже есть своя паства, и храмы священников, которые рассуждают с этой точки зрения, полны, и люди их любят, этих своих пастырей.
Ну, смотреть фильмы ужасов тоже многие любят. Ну, да. Этого, я думаю...
Да, но у каждого свой стиль, мне кажется, даже катехизации. То есть какие критерии катехизации мы выбираем. Я, например, для себя опытно понял, что если я человеку предлагаю прочитать самое маленькое из Евангелий от Марка, и Нагорную проповедь. Если человек мне сразу говорит, что нет, я понимаю, что, наверное, диалог дальше он просто ни к чему не приведет.
Вы знаете, позволю себе не то чтобы возразить, а просто как предложить как пример альтернативного варианта воцерковления очень взрослого человека. Это я видела своими глазами, это был мой родной отец. Он еще в довоенные свои детские годы, поскольку он из деревни, его крестили, но когда он пошел в школу в 7 лет, естественно, на этом все закончилось, потому что это 30-е годы, Советский Союз, ну, о какой церкви вообще можно говорить вслух? И вся жизнь его прошла... не в отрицании, а просто мимо. Он был дипломат, много раз уезжал, подолгу работал за границей. И вот это начало 70-х годов, Нью-Йорк, премьера, когда «Иисус Христос – суперзвезда» сняли фильм по мотивам рок-оперы. Мы с ним пошли на эту премьеру. Этот фильм, который сейчас в православной прессе и в блогах кто только не ругал, и кто только не говорил, что это фу-фу-фу, это вот никакого отношения к христианству не имеет. Мой очень взрослый отец, прошедший войну, имевший колоссальный опыт жизненный, он вышел оттуда потрясенный. Его первый раз, вот это ощущение, что он ожил от обморока, пришло после просмотра фильма, который сейчас никто не посоветует смотреть человеку как пример вот катехизирующего произведения.
Нет, почему? Я знаю случаи, когда наоборот советовали. Все зависит, я думаю, что многие священники, все, апеллирую к отцу Константину, не даст соврать, все-таки отталкиваются от какого-то культурного, от предпочтений человека. То есть если перед священником человек, который действительно склонен читать и размышлять, ему дадут книгу. Человек, который, ну, видно по нему, что его... интересы лежат в плоскости там кинематографа, каких-то вот классики, классических фильмов, да даже через музыку можно.
Нет, это все можно, но просто без Евангелия мы никуда
дальше. Без Евангелия мы никуда не идем, но вот знаете, есть храмы, в которых Великий Четверг, перед тем, как идти читать Страстные Евангелия, страсти Христовы показывают. Мне кажется, это очень хорошая практика.
У меня так прихожанин пришел к вере. Он говорит, семья уехала, я, говорит, закурил, думаю, что за кассета? Страсти Христовы. Думаю, ну ладно, буду курить и смотреть, значит, лежа. Смотрю, и к концу фильма, говорит, я стал христианином. Можно, то есть мы не знаем, что приведет человека к вере, но здесь даже не мое стремление его к этой встрече подвести, а просто дать ему некий базис, потому что без этого базиса вы сами прекрасно понимаете, что христианство будет таким, ну, я бы сказал, самочинным, что ли, да, вот именно в плохом смысле, то есть человек будет свое восприятие там Христа, то что какие-то вопросы, они только Евангелием решаются. И здесь я, конечно, уповаю на вот это желание человека самого вообще узнать, а в чем смысл того, что мы здесь делаем. Потому что, например, придя в мечеть и захотя приобщиться к этой религии, вам в первую очередь дадут Коран. Потому что скажут, без этого просто остальное не важно будет. И, конечно, вот опыт, который у вас был, все-таки это Советский Союз. Мне кажется, это очень далеко, по крайней мере, должно отстоять от нас сейчас.
Да, конечно, когда
есть все. То, чего не было раньше вообще.
Это и хорошо, и плохо, но тут есть фактор запретного плода, потому что когда мы во взрослом состоянии приходили к этому, это было табу, это было нельзя, это было, да. Можно было за это поплатиться, и от этого страстное желание к этому приобщиться, оно как бы подстегивалось, подогревалось.
Да, и вот это, наверное, мне отец рассказывал. Он говорит, когда тебе запрещают, когда тебе говорят плохо, значит, в голове, значит, это что-то важное, значит, это действительно может изменить твою жизнь. Вот в древней церкви, почему, например, во взрослом возрасте возрасте принимали крещение, в том числе потому, что это было связано с огромной опасностью. Ты за это мог поплатиться не только там по профессии, работы, но и семьей, и своей жизнью. И поэтому, конечно, исчез вот этот риск христианства в наше время, когда сейчас это становится, ну, таким, я даже не сказал трендовым, а обычным делом, рутинным, я бы даже сказал. Я иногда называю эти крещения конвейерными, потому что, ну, человек пришел, почему бы не покрестить? Мы боимся даже ему поставить условия, а может быть, даже отказать. Вот я когда говорю об этом, люди сразу шокированы. Как же батюшка отказывает крестить? А вот вы не поверите, когда человеку ставишь, например, какие-то условия, он сразу по-другому на все это смотрит. Он понимает, что это недаровая благодать, как у Дитриха Бонхёфера, да, вот и был такой термин. А когда ты, значит, ты идешь к чему-то главному и очень важному, и тебе придется измениться, тебе придется что-то менять, и значит, это того стоит.
Но куплено дорогой ценой. Это может быть, конечно, про другое, но можно применить тоже.
Да, и поэтому я думаю, что если человека зажечь, пускай это будет на своем каком-то уровне, но человек увидит, что это действительно важно в первую очередь для тебя, в первую очередь для тебя, что ты сам этим живешь. Ведь люди не верят, это, может быть, наверное, не секрет для вас, не верят в то, что можно меняться. Мне прям и так и говорят: батюшка, а вы вот верите в то, что можно измениться? То есть чем старше человек становится, тем меньше он верит в то, что вот как-то сейчас вот можно что-то вдруг перестать делать или, наоборот, к чему-то себя приучить. И вот в этом тоже такая большая проблема, мне кажется.
Я просто всегда, когда начинается разговор об том, как мы можем помочь, как мы можем подвести, что мы можем сделать, я вспоминаю... У меня был очень такой трагический опыт катехизации собственной мамы, которая просто вот совсем никак, категорически не принимала ни мое крещение, ни все, что связано с церковью. Все наши разговоры с ней заканчивались на эту тему скандалом. В какой-то момент я поняла, что лучше просто замолчать, потому что это лучше жить в мире без катехизаторских бесед, чем с катехизаторскими беседами и вечным скандалом. Но просто наши последняя беседа на эту тему закончилась ее словами. Она посмотрела и мне сказала: «Ну, я не верю, что ты веришь». Дело даже не в том, что человек может изменить. Она не могла поверить, что со мной могло это произойти, тем более во взрослом возрасте. И прошло еще почти 10 лет, и она сама подошла ко мне и сказала, ей было 60, она сказала: «Слушай, а ты не могла бы договориться с каким-нибудь батюшкой? Я очень хочу покреститься, но мне надо как-то вот в церковь, я стесняюсь, вот угу. Можно я как-то кулуарно?» Это, и с этого начался последний период ее жизни. Она 19 лет ходила в храм, она причащалась, она молилась за нас за всех. Но эта метаморфоза произошла вот спустя очень длительный период, когда человек к этому подходил внутренне.
Может быть, понимаете, мы о разном говорим, потому что мы даем необходимые сведения и информацию, мы как бы намечаем путь человеку к оцерковлению. А дальше мы не знаем. Этот человек может вообще, например, не вернуться. Мы же не можем его контролировать, да? Почему была посткрещальная катехизация у крещаемых взрослых людей, да? Потому что им давали основы теперь того, как дальше двигаться. Вот, но это ни в коем случае, опять же, не гарантирует успеха. А может быть, как раз те семена, которые вы тогда посадили 10 лет назад, спустя это время дали какой-то всход. Потому что, конечно, мы ошибаемся. Мы превращаем иногда проповедь в такой, значит, ангажированный манифест какой-то, когда мы пытаемся навязать христианство. От этого, конечно, надо уходить в любом случае. Но в первую очередь мы отталкиваемся от желания самого человека что-то именно в церкви взять.
Спасибо большое за этот разговор, очень важный. Я думаю, что мы его продолжим. Спасибо, отец Константин.
Благодарю вас.
Константин Кокора, клирик Крестовоздвиженского храма в Митино. Марина Борисова.
И Алексей Пичугин.
Прощаемся, до свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».